Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Не граждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва! Я приветствую всех наших слушателей. И сегодня я придумал некую новую для наших передач, будем говорить, фишку. Сегодня будем голосовать, выбирать между двух достаточно сложных идей, концептуальных, потому что эта идея в конце прошлой недели пришла в голову. Я ездил там на некое обучение, там было много народу, очень интересные, активные люди. И в один из вечеров, уже ближе к концу, в общем-то, всего этого процесса обучения, возник некий спор на большую аудиторию, там человек, наверное, 50 было, но, опять же, как может, не супер большая, но это были все руководители каких-либо подразделений, достаточно активно поспорили, и среди этих людей, соответственно, я, опять же, говорю, давайте поделимся, кто за, кто против, люди подняли руки, сформировалась некая позиция. По мне, скорее, это было логично, но те, кто были как бы в меньшинстве, были очень удивлены, что вообще так вышло. Я подумал, что у нас есть аудитория гораздо больше, каждую среду с 8 до 9. У нас сформировались уже наши постоянные слушатели, которым я всегда очень рад. Поэтому порядок сегодня будет такой. Сейчас минут за 5 я объясню одну модель и вторую модель. Вот, соответственно, начнем голосовать за первую либо за вторую. Вот, и всю вторую половину нашей передачи, соответственно, будем обсуждать, опять же, со всеми, кто захочет позвонить и пообщаться, какую модель они выбрали и почему. Значит, эта модель касается такого понятия, как русский человек. Значит, первая позиция, ну, в нашем случае, да, она первая, говорит нам о том, что это исключительно... Ну, будем говорить, генетический термин. То есть, что это человек, который там давно, допустим, жил на территории России, он, ну, понятное дело, он говорит и думает на русском, но он и выглядит, опять же, определенным образом, да, то есть в рамках вот этой первой модели, то есть мы не можем сказать, что у нас там, не знаю, приезжает человек, ну, условно, из Нигерии, вот, и мы можем назвать его русским. Нет, он человек из Нигерии, африканец, допустим, да, или приезжает человек там откуда-то угодно, из Индии, да, то есть тоже мы не можем сказать, что это русский человек, потому что он из Индии, индус, индиец там, кто как говорит, неважно. То есть это вот первая модель, которая говорит, что русский человек — это в первую очередь, ну, будем так говорить, генетика. Конечно, безусловно, сюда надо обязательно добавлять, что человек этот там говорит, думает по-русски, да, то есть, но основное — это все-таки набор генов. Вот. И в рамках этой модели еще, опять же, каждому из вас перед тем, как вы начнете голосовать, предлагается подумать, до какого поколения, если исходить из этой первой модели, мы можем считать человека русским. То есть, например, вот, условно, молодая пара уехала из России, там, не знаю, 60 лет назад, у них родился ребенок, ну, допустим, в Германии, они назвали его Гансом. Вот можем ли мы считать его русским? Ну, те, кто за первую модель, обычно говорят «да». Потом, условно, этот Ганс женится там на местной немке, у него рождается тоже ребенок, условный там Фридрих. Вот можем ли мы его считать русским, да? Потому что уже, в общем, не факт, что он по-русски говорит, родители его тоже, в общем, он их воспринимает, наверное, уже как немцы. И, допустим, если еще рождается относительно исходной пары правнук, можем ли мы его считать русским, то что для него-то русские только прабабушка и прадедушка, да, вот, если вы будете за первую модель, то вот эти все вопросы обдумайте. Вторая модель говорит, что русский — это культурный код, то есть это человек, который, ну, также, само собой, говорит и думает на русском, разделяет какие-то основные наши ценности, понимает менталитет, понимает культуру. И в рамках этой второй модели, соответственно, мы можем сказать, что у нас может быть русский, условно, эфиоп, у нас может быть русский, там, таджик-узбек, у нас может быть русский, не знаю, испанец, вот, то есть в слово русский мы вкладываем именно понимание культурного кода. Соответственно, те, кто за первую модель, что русский человек — это исключительно генетическое определение, звоните на номер 495-134-2135. Повторюсь еще раз, кто за первую модель, вы звоните 495-134-2135. Кто за вторую модель, что русский человек — это культурный код, вы звоните на 495-134-2136. Вот. Давайте минут 10 спокойно поголосуем. Понятно, сейчас будем продолжать наши диалоги. Вот. Но прошу всех звонить. Вот. И, исходя из этого, соответственно, мы начнем вторую плену нашей передачи уже с позиции, которая сформируется здесь, вот, в общем-то, в нашей аудитории. Звонки поступают очень хорошо, вот, но еще немножко порассуждаем, то есть получается... О, у нас уже кто-то звонит, давайте прислушаемся. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Хотелось бы, ну, первым делом, я уже проголосовал, безусловно, за вторую модель, и к этому мнению я бы хотел добавить еще один момент. Я считаю, русским, безусловно, может считать себя кто угодно, если человек себя ощущает русским. Если он хочет называть себя русским, то ни о каком вот тут генетическом коде, я считаю, речь вести даже как-то неправильно и неуместно. Я сам, у меня бабка моя, Корна, она по-русски не говорила, она с Украины. Мама, отец, дед русский, я русский. То есть ни о каком генетическом коде, я считаю, здесь говорить не надо.
Спасибо вам большое. Я полностью согласен с этой позицией вот на 200%. Посмотрим, как у нас дальше будет наше сообщество голосовать. Александр, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Вы знаете, вот вы такой хороший пример привели по поводу мамы с папой уехали, родился Ганс в Германии, да? Можно ли считать его русским? Вот как по мне, нет. Вот честно. Мама, папу, да. Его нет. Он вырастет в другой среде, этот ребенок, безусловно, хорошим человеком, скорее всего, все, ну, не осуждаем, да, то есть...
Ну, конечно, да.
Вот, да. Но менталитет, если ты вот не жил здесь, ну, не понять. Вот у меня есть знакомые, которые, вот именно вот этот пример, да, но... И они периодически приезжали сюда до 14-го года, ну, после 14-го просто, ну, там, по таким причинам. Ну, не русские это уже дети, то есть менталитет другой, разговаривать нечем, то есть не поймут они нас в жизнь. Вот, ну, не поймут, даже если мама с папой им будут объяснять, что это вот так, а это вот так, а вот это другие люди, то, безусловно, хорошие все, но нет, это уже не русский человек на самом деле. Надо какую-то часть здесь прожить в жизни. И причем тот же испанец, я не знаю, кого там приводили, француз, уже живущий здесь, да, год, два, три, они более русские, чем этот мальчишка, который из русской семьи, но родился там и воспитали его там, в школу он ходил там. Не получится, ну, не...
Я понял вас, Александр. Я, опять же, разделяю эту позицию. Давайте послушаем еще наших слушателей. Так, слетело. Что слетает постоянно? Так, сейчас у нас звукорежиссер...
О, вроде получилось.
О, вот, да, слушаю вас.
Здрасте, да.
Здрасте.
Я вот хотел сказать, что по странному стечению обстоятельств почему-то сегодня утром разговаривал дома супруга и дочь про Томаса Мора, про остров Утопию, что есть вымышленный остров, где можно вырастить, ну, неважно кого, русского, украинца, американца, там, не знаю, кого угодно. И почему это не получается? Потому что душа есть у любого человека, и невозможно... Не в тюрьме, вот почему все это не получается. Не там в армии невозможно сделать абсолютно, вот там ниндзя какого-то. В любом случае, каждый человек — это частная единица. И в этом нет ничего ни плохого, ни хорошего. Я склоняюсь, конечно, к хорошему, но плохого тут нету. Конечно, это неприменимо там, к убийцам и так далее.
Ну, понятно, я понял. Ну, то есть вы тоже за вторую модель, безусловно. Что за культурный код. Спасибо большое. Добрый вечер, вы в эфире.
Да, добрый вечер, добрый док на линии, спасибо вам за эфир. Ну, смотрите, я однозначно считаю, что первая модель, да, более правильная. Я вот объясню, по какой причине. Как мне кажется, все-таки и в любом государстве так, если, например, мы с вами куда-то приедем, будет такая ситуация. То есть в нашем случае есть русский, да, это... Ну, собственно, человек, который, вот я, например, вы там, да, и так далее, человек, который родился, вырос на этой земле, человек, который имеет корни, причем даже, ну, как вот в моем представлении, не бабушка, дедушка, да, вот уровень прабабушка, прадедушка и туда выше, а есть россиянин, то есть человек, который... ну, которым может легко быть там и родившийся где-нибудь в Узбекистане, в Эфиопии, да, там, он может там получить гражданство, да, или там долгое время здесь жить и быть россиянином, скажем так.
Хорошо, я вас понял. Вот смотрите, тогда, если из вашей модели, да, вот то, что вы слушали, да, человек говорит, я считаю, что если двое русских уехали, там родился ребенок, он уже не русский. То есть в вашем понимании тогда он, скорее всего, все-таки русский.
В моем понимании, если, ну, вот, скажем так, первого поколения, да, то есть, ну, сын их, вот, уехавших, в моем понимании, он все-таки русский, и он, я не знаю, как бы, сможет ли он до конца своей жизни, или, там, может, в середине своей жизни стать, ну, там, тем же немцем, поскольку отличия в менталитетах, в культурном коде и так далее, они огромные.
А вот третье поколение, допустим?
А вот третье поколение уже,
уже скорее немец, то есть все-таки, да?
В современных условиях уже ближе. А вот четвертое поколение, я думаю, что совсем уже.
Совсем. Ну, то есть, смотрите, да. Получается, если, грубо говоря, по вашей модели два человека уехали, их внук уже не русский, а если, условно говоря, также приедут к нам, ну, грубо говоря, с Узбекистана два человека, то их внук еще не русский, потому что вы до этого сказали, что нужно поколение 4 прожить. Так получается?
Плюс-минус получается так. То есть россиянин, да, русский нет.
Я понял. Хорошо, спасибо вам большое. Евгений, добрый вечер.
Алло.
Да, Евгений, слушаем вас.
Да, добрый вечер. Ну, вот интересно, конечно, градация, но... Я считаю, что на самом деле существует Homo sapiens и Homo erectus, как вы помните.
Erectus больше, чем сапиенсов, как показывает практика.
Да. Ну да, процентов на 40 точно больше, конечно. И вот эта градация, она такая своеобразная. Это скорее к немцам 30-х годов. Зачем она нужна вообще в принципе? Есть люди в сознании, в каком-то интеллектуальном поле, и понимающие, и развивающиеся, а есть вот то, что мы называем, да, вот тяжелыми какими-то. Это зачем такая градация? Это вот не очень понятно.
То есть вы выступаете тоже, что русский человек — это культурный код, правильно я понимаю?
Ну, конечно. Да.
Хорошо, большое вам спасибо. Так, у нас рвется Борис Семенович. Борис Семенович, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот вы знаете, тут была передача с психологом. И вот я ее спросил, почему часть значительных очень людей, носящих русские фамилии, на Украине воюет за Киев. И вот она сказала, что человек должен обязательно себя причислить к какому-то сообществу. И вот во многом это объясняется именно этим. Поэтому, если ты причисляешь себя к русским, если ты говоришь по-русски, думаешь по-русски, любишь русскую культуру, то ты можешь вполне считать себя русским, несмотря на то, какие гены у тебя там в организме содержатся.
Ну, понятно, да.
И вот вы знаете, я забыл, кто-то сказал, по-моему, еще в 19 веке, хорошенько потри любого русского, и ты увидишь, не буду произносить кого, Ну вот были замечательные слова такие. В каждом человеке в наше время столько намешано, что не надо говорить о генах, надо говорить именно о содержании каждого человека.
Большое спасибо, Борис Семенович, полностью поддерживаю. Так, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Вот я в пику вот там высказыванием некоторых слушателей хотел сказать следующее. Как-то был в Бразилии лет 10 назад, и там почитывалось, что моим гидом был человек, который был внуком когда-то эмигрировавшего человека из России. Вот, он говорил на чистейшем русском языке, даже он по-русски говорил лучше меня. У него не было ни малейшего акцента, у этого внука, я имею в виду.
Я понимаю.
Вот, и, конечно же, его никак нельзя назвать было каким-то нерусским или что-либо подобное. Поэтому вот все-таки отношение какого-то человека к какой-то среде оправданным, наверное, все-таки надо считать вопрос именно проживания в определенном культурной среде. Вот так.
Ну, то есть русский может быть независимо от того, проживает он в России или нет. То есть если он, будем так говорить, своим сознанием в основном проживает в русском культурном поле, то он тогда 100% русский, правильно?
Да, причем, что интересно, вот так уж пользуясь случаем отмечу, то вот эти люди, которые живут в Бразилии и считают себя русскими, и они говорят по-русски, думают по-русски, все делают по-русски, они на самом деле настолько, ну вот нам даже можно о них равняться. Насколько они вот соблюдают все традиции, какие-то заветы предков там и прочее, прочее, прочее.
Я вас понял. Большое спасибо за позицию. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений меня зовут. Ну, я тоже за вторую позицию, а вот по первой позиции у меня такое мнение. Для того, чтобы доказать эту теорию, ну, то есть генетическую, да, смоделируем такую ситуацию, то есть какой-нибудь русский, ну, в каком-нибудь третьем или четвертом поколении живет где-нибудь во Франции, вот. Никогда не говорил по-русски, там, с какого, ну, с детства, да, вот француз он, да, ну, русский, скажем так. И его друг, который тоже, ну, он на самом деле тоже француз, тут француз с французом. И вот их переселить в Россию. Вот если генетически русский приживется здесь и адаптируется, тогда уже можно говорить об этой теории. Если нет, если у них там не будет никакой разницы, тогда...
То есть вы предлагаете метод проверки первой теории на прочность. Я понял, очень интересно. Да, я думаю, что это было бы... Ну, к сожалению, вряд ли удастся провести такой эксперимент, но мысль мне очень понравилась.
Как он язык там выучит и так далее, как он вообще, менталитет его приживется, там, традиции и так далее, будет ему это близко или нет. Вот тогда, я считаю...
Я точно знаю, что были эксперименты, когда, скажем так, европейские дети там с разных стран, не помню, была ли там Россия, рожденные в Китае, показывали, что они изучают китайский язык абсолютно наравне с китайскими детьми, без каких-то отставаний. Вот, поэтому такие исследования были, и именно вопрос, что, например, если у человека якобы есть какая-то генетическая память, она позволит ему, скажем там, в стране, где носитель этих генов там как-то выделяться, нет. То есть приезжают европейцы, в Китай там рождаются дети от, соответственно, европейцев, и наравне с китайцами прекрасно выучивают китайский, говорят на нем, и все работает. Спасибо. Александр, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Вы знаете, я считаю, что есть какой-то еще третий вариант, и попробую объяснить, почему.
Так.
Наверное, это воздействие внешних факторов. У меня есть личный пример. Значит, мой товарищ, мы с ним родились в Советском Союзе, и он как бы там закончили школу, учились в институтах. Вот он в 2002 году уехал в Германию. Вот. И увиделись мы с ним, по большому счету, только потом в 2014. Вот у человека полностью поменялся менталитет, манера поведения. Вот ему... Мы приехали к нему на свадьбу. Ну и какая свадьба без русских? Ну, нет, все было культурно, поплясали, попели, потанцевали, но просто у них многие вещи не приняты. Ему было за нас стыдно. Вот. Хотя мы ничего такого не делали, ну и вообще по поведению человек изменился. Вот. А второй такой момент. А вот, например, Арнольд Шварценеггер, он австриец или американец?
Ну, он-то себя считает американцем. Как, в общем, и многие в Америке.
Да. Ну, он-то, в общем-то, австриец, и, в общем-то, даже и не то, что первого поколения, а он приехавший. Я считаю, что есть третий фактор, который, ну, скажем так, на некоторых людей воздействует обстоятельства, окружение, обстановка. Вот. Кто-то, может быть, и в четвертом поколении, и русский, и не русский, а сохранить свою национальность, идентичность. Кто-то, может быть, вообще к этой нации не принадлежать, но себя к ней относить, себя ощущать в этой нации. Поэтому не так все двузначно. Вот.
Ну, по крайней мере, то есть вы допускаете, что если, например, человек, который внешне выглядит, допустим, как человек из Юго-Восточной Азии, говорит, я русский, то есть у вас диссонанса никакого нету, правильно?
Ну, я не знаю, у нас вот Юго-Восточная Азия, но якутов у нас куда отнести, а бурят?
Нет, ну я имею в виду, что, ну, якутов-то мы все-таки отличим, допустим, не знаю, хорошо, давайте пусть будет человек,
ну,
из Африки,
трудом,
да?
С трудом, да, ну, а вот Виктор Ким, наш конкобежец, он уже наш или еще из Юго-Восточной Азии?
Ну вот, у меня получается, я, во-первых, хотел максимально до последнего не высказывать свою позицию, чтобы не получилось, что есть какая-то позиция ведущего, я должен все-таки быть нейтральным. Но я, конечно же, разделяю вторую, что это культурный код, и в том числе, вот, например, мы же много работаем, да, с мигрантами из Центральной Азии. Вот у меня есть там друзья, например, там вот у меня есть знакомый, хороший мой товарищ, он из Киргизии. То есть вот он, условно, киргиз, жена у него оттуда же, у них трое детей, они родились здесь, здесь ходят в российскую школу. Они говорят, мы русские. Они не говорят, мы киргизы, они говорят, мы русские, да, вот мы здесь все, то есть, вот. Но смотрите, при этом есть, да, люди, которые, причем здесь наши, которых это обижает, и говорят, они не могут говорить, что они русские, они должны говорить, что они киргизы, что они россияне, но киргизы. А мне вот, может, просто слово вот «россиянин» не нравится. Вот.
Понятно, я понял. Секунду, извините, что перебиваю. Угу. Все, скажем так, более многогранно, чем мы сейчас пытаемся выяснить. Вот, те же самые ваши знакомые, которые киргизы считают себя россиянами, скажем так, они, во-первых, могут считать себя россиянами, потому что, предположим, получили паспорта, вот, и путать это. Во-вторых, они могут себя вести как россияне в обществе, но при этом дома у них свои традиции, вот, ну, все более намного сложно. А потом есть люди, повторюсь, вот, есть у меня знакомый, там был один японец, он считал себя русским, потому что вот, ну, и действительно вел себя как русский, и потому что он очень любил нашу культуру, и в него впитался и Достоевский, и наш театр, и наши композиторы, вот, но при этом он прекрасно сочетал это со своими этими, господи,
ну, культурными особенностями.
Да, 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 да. И, ну, код есть, понимаете, мне кажется, только мы, скажем так, русские, наверное, себя к ним причислю, только мы пытаемся какой-то свой особый русский, этот русский код отдельно выделить. Вот. Хотя, ну, мне странно, у нас карелы, мы настолько многонациональная страна, что,
ну, самое,
какой-то,
да,
русский код, вот. Наверное, это, ну, все-таки вот, ну, ребята якуты там, да, еще, грубо говоря, которых там наши, скажем так, не братья там сейчас в данном случае убили уже дивизиями, да, но вот они кто? Они якуты или россияне, или русские?
Ну вот моя позиция, что русские.
Однозначно.
Спасибо, да. Уважаемые слушатели, все, кто не дозвонился в первой половине передачи, звоните сразу, как только начнется вторая. Сейчас у нас самая важная часть нашего эфира, ради которой, в принципе, работает вся радиостанция, это новости.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, Москва! Я вновь приветствую всех наших слушателей. Сейчас только у нас, смотрите, как будет хитро. Марина Николаевна, вы, пожалуйста, на линии повисите. Я сейчас результаты озвучу и заново модели скажу. Да, значит, уважаемые слушатели, смотрите, у нас голосование для тех, кто подключился только-только. В первой половине передачи мы устраивали голосование между двумя, ну, будем так говорить, позициями, да. Первая позиция, что русский человек, это вопрос скорее там генетики, да, что не может быть, условно, русский эфиоп, русский, там, не знаю, таджик или русский испанец, Вот, что русский — это именно вопрос скорее там генетический. Вот. И вторая позиция, что русский человек — это исключительно культурный код, что может человек приехать сюда в Россию, вот, называть себя русским, соответственно, и мы тоже будем воспринимать его так же. Между этих двух позиций голоса распределились следующим образом. За первую позицию 18%, за вторую 82%. Голосование мы останавливаем, потому что голосов достаточно много. Я думаю, вряд ли серьезно изменится выборка. Голосовали 20 минут, вполне достаточно. Вот, Марина Николаевна, слушаю вас внимательно.
Добрый вечер. Вы знаете, я склоняюсь в пользу такого мнения, которое несколько ваших слушателей уже высказали. То есть я просто хочу поддержать их, что на самом-то деле ментальность каждого человека — это очень сложное и крайне индивидуальное сочетание генетических и культурных факторов. Значит, в качестве примера, вот вы привели, значит, пара русских уехала в Германию, родила Ганса, родила Фридриха и так далее, и так далее. А я вам хочу другой пример привести. Вы знаете, что во времена Петра I и последующих, значит, правителей с немецкой кровью очень много немцев приехали в Россию и поселились, образовав большую общину поволжских немцев. У них были русские имена. Они, значит, воспитывались, в том числе в советское время, в идее пролетарского интернационализма и так далее. То есть, вроде бы, казалось, генетические, значит, их индивидуальности очень сильно поистрепались или вообще, так сказать, перестали себя как-то проявлять. Тем не менее, как только появилась возможность уехать в Германию с перестройкой, они все рванули, значит, ну, извините, конечно, это большое преувеличение, что все, но многие уехали в Германию жить. На постоянное, причем, место жительства. Что интересно, что через 8-10 лет какая-то часть из них вернулась назад в Российскую Федерацию. Уже в развалины Советский Союз они вернулись. Заведомо худшие условия жизни, чем те, которые в тот момент были в Германии. Почему? Им задавали вопрос, они давали интервью. Я прекрасно помню это интервью. Они говорят, знаете, мы не смогли там прижиться.
Потому что, да, они уже наши.
У нас русская ментальность. Мы себя более комфортно психологически чувствуем здесь, в России. Хотя мы, они этнические немцы. Поэтому я к чему? Я возвращаюсь к тому, с чего начала. У каждого человека, значит, каждый человек, его ментальность — это сложное сочетание генетических, этногенетических и культурных факторов. Поэтому вот я, конечный итог, который я делаю, правильнее было бы, конечно, не выделять уже национальность русский, а говорить россиянин. Вот мне кажется, это будет во всех, прежде всего, психологически правильно.
Спасибо. Марина Николаевна, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Спасибо за передачу, но я хотела сказать, что, на мой взгляд, лишать русских национальности как-то не стоит, потому что получается, что у вас как бы немножко не тактично выбрана, ну, поставлена задача. То есть все народы имеют свою, ну, как бы, национальность, ну, скажем, те же там киргизы, узбеки и так далее. А русский не должен быть русским. Есть только код.
Не, вы неправильно поняли. У меня вопрос был в том, вот вы сказали, есть национальность, допустим, узбек, да? Вот да. Может быть русский, да, узбек?
Может, почему? Ну, не, как?
Нет, ну, либо да, либо нет. Вот ваша позиция.
С точки зрения национальной, как бы, культурной, он может принадлежать к русской культуре, да, но тогда надо его назвать не русским, русский узбек, но нельзя его назвать просто русским.
Не, а про узбека это он сам, если захочет, дополнит. Мы, да, же, опять же, рассматриваем длительный процесс, в том числе поколения какие-то. Да, вот у нас очень интересно, слушатель позвонил, причем он честно понял, что у него у самого двойные стандарты, то есть он считает, что если, например, пара уехала из России, их внук уже не русский, да, а если пара приехала в Россию, то их внук еще не русский, должен быть хотя бы правнук, да, то есть вот если вы слушали первую половину, ну, передачи, да, причем он сам, да, улыбнулся, что у него как бы не бьется, да, туда... Три поколения, сюда четыре. Вот, мне просто интересно, то есть вот есть люди, которые, допустим, как вот мы берем варианты, как вот, допустим, там, не знаю, Америка, там та же Франция. Вот во Франции, вы видите, идет африканец, условно говоря, там, не знаю, с Бенина. Вы спрашиваете, ты кто? Он говорит, я француз. Он не говорит, я с Бенина, он говорит, я француз. Но бенинского происхождения, если это уточнять, но это никто не уточняет. Соответственно, и там это никого не удивляет. То есть, ну да, ну француз, и там приедет, и, там, не знаю, с Марокко человек, приедет там с Сирии человек, они это все будут французы. У нас используются, соответственно, как бы два варианта. Те, кто, ну вот мне кажется, вы к таким относитесь, да, кто считает, что не может быть русский из Эфиопии, он должен быть россиянин, да?
Да, вот. Скорее так.
Скорее так, да. Но вот как бы кому-то слово «россиянин» не нравится. Вот. И, в общем-то, достаточно сильно оно, да, как-то так, ну, я скажу так, я мало знаю людей, кому оно нравится. Вот, поэтому стало...
Извините, да. Просто вот получается, что все остальные как бы имеют, называются по своей национальности. А, значит, русских практически нет, потому что нет такой национальности.
Нет, мы можем говорить два варианта. Мы можем говорить условно просто русский, то есть без добавления, да, что он, допустим, русский кто-то еще. Вот. Либо мы можем говорить, что он там русский славянин, потому что если говорить про этнос, да, то мы славяне.
Ну, это уже еще один параметр вы добавляете лишний.
Нет, ну если вот как раз очень сильно цепляться, да, за генетику.
Нет, я не про... Определение национальности, оно все-таки существует, правда? И в каждой стране есть, во многих странах есть много, страны многонациональные. Но никто не говорит, конечно, американцы, они есть и из Франции, и из Англии, и из Шотландии, Ирландии, все они американцы. Если только в таком ключе говорить, что как бы русского нет, а есть... что-то такое общее, да, но как-то это немножко...
Все,
Просто постановка вопроса, мне кажется, немножечко неточная, если можно так выразиться.
А, хорошо, а будьте добры, представьтесь, мы тут формируем хороших слушателей.
Ну, меня зовут Людмила.
Людмила. Спасибо большое, Людмила. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да, слушаем
Добрый
вас.
Добрый день. Вот у меня случай такой был, хочу рассказать. Шел я вот в метро Новой Черемушки там, и идет негр со своей женщиной, вот, в таких национальных африканских костюмах. У него там толстые пальцы, какие-то перстни, а у него на голове такой высокий как бы кокошник желтого цвета. Мне стало интересно, из какой они страны приехали. Ну, просто вот интересно, любопытно.
Угу.
Я такой. Я спрашиваю, а вы, простите, вот из какой страны приехали, ну, как бы не расскажете мне. Он говорит, я русский.
Вот.
Меня это так шокировало, вот, ей-богу, прям морду хотел сдать. Но объясню, почему. Если бы он шел там в русской косоворотке, это было бы другое, понимаете? Негр он, не негр, это понятно.
Угу.
И, в общем, я считаю, что русский – это все-таки ментальность. И, как бы, русский язык – ментальность. То есть, если он там Пушкина читал, это другое, понятно. А у него своя культура, то есть, у него одеты свои украшения, у женщины свои украшения. То есть, я хочу сказать, что... Это все-таки образ, традиции, это все-таки культура. Это все-таки культура, это русская культура.
Хорошо, если бы этот же самый человек, соответственно, был бы одет, как мы все одеваемся, и сказал бы, что он русский, то вас бы тогда все устроило.
Ну, нет, но он же явно, вряд ли он родился там в Олимпиаду, понимаете, там, как Елена Ханга. Скорее всего, он родился в Африке. То есть он отрекся от своей родины.
Хорошо, а вот Елена Ханга, которая родилась в России, то есть она вполне вас устраивает, что вот это русский человек.
Ну, никаких претензий. Она родилась, да, вот все, кто родились тогда к нам. У нас по району, я извиняюсь, ходят вот два или три негра, один с Кубы, другой с Доминиканы, очень милые люди, я как бы с ними разговаривал. Я в метро видел одного очень симпатичного человека, я фотограф, хотел сфотографировать, все было изящно, бежево, там как мороженое, крем-брюле, постеснялся, до сих пор жалею. Есть очень культурные, воспитанные люди, прекрасные, как бы, с которыми приятно, на которых приятно смотреть, с которыми приятно общаться. Ну, просто хочется, чтобы правду что-то говорили, я не знаю. Вот бывают очень милые люди.
Спасибо вам большое. Николай, добрый вечер.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, а вот определение русский, нация и национальность, это одно и то же или... Как это вот?
Это будет следующая передача. Вы немножко забегаете вперед.
Я понял.
Вот.
Тогда парадокс, вот русский киргиз, там, русский армян. Угу. А русский тогда, получается, россиянин должен быть?
Вот это и вопрос, смотрите. Вот те люди, которые говорят, что не может быть русского киргиза, вот, они говорят, соответственно, что, в принципе, то есть русский — это исключительно славянин. говорящий и мыслящий по-русски, вот, и, соответственно, нашим культурным кодом.
То есть корни откуда идут? Откуда идут?
Да, откуда
основные
идут корни.
Основные корни. Да, основные.
Вот, и, соответственно, как бы эта позиция, ну, опять же, вот, в моем понимании, в большей степени генетическая, ну, конечно, там еще они условно могут посмотреть, там, как зовут его родители и прочее, да, то есть, ну, и да. Вот люди, которые за эту позицию, то есть, у них не может быть русского киргиза, то есть, это тогда россияне все, соответственно, вот мы все россияне, дальше есть русские, условно, киргизы, там, узбеки, армяне и так далее. Вот, а вторая позиция, что если русский, это именно вот некая ментальность, так же, как человек говорит, я американец, да, он же не говорит при этом, что я американец, условно, да, там, из Киргизии, да, он говорит просто, я американец, и все. Вот, и люди, кто разделяют позицию, что вот я русский, это просто те, кто, как бы, наши люди, независимо, там, от цвета кожи, разреза глаз и прочее, вот, то есть тогда получается два варианта, либо русский, это просто одно слово, либо тогда мы говорим, что я русский славянин. То есть у нас есть, условно, русский киргиз, русский армянин, русский азербайджанец и русский славянин. Это вот мы все, да, славяне большинство. Это вот позиции. Мне поэтому очень интересно, что думают люди, потому что достаточно случайно возник этот вопрос вот на выходных, очень меня заинтересовало. Я подумал, что неплохо бы сегодня это обсудить, и прям жизни очень это дало передачу. Мне прям интересно.
Потому что вот в Америке, допустим, ну вот 15 республик у нас было, да, там все считают...
Советские
русские.
Люди. Не, ну действительно, вот в советское время была русские. Конкретная общность, советский человек, да, так да, и звучало, да, да. Да, и там не было, как бы, опять же, какие-то национальные. Советский человек.
Тему никто не поднимал вообще никогда.
Ну вот да, тоже действительно, вы правы, тему эту особо не поднимали.
И может вот как-то научно, ну не знаю, правда, ну, правильно, неправильно, определить вот 100 лет, 200 или 300 лет по корням, по твоим, ну по чьим-то там.
Ну тут видите как, как только мы говорим про корни, то у нас получается две категории людей. Те, которых мы определяем, насколько они русские, уже находясь здесь. То есть, например, приехали его там, не знаю, 4 поколения назад, прабабушки, да, и вот типа годится ли он нам как русский. И то же самое для людей, которые уехали. То есть можем ли мы считать тех, кто уехал там, не знаю, в революцию, вот уже у них родились правнуки, они по-русски ни слова не понимают, то есть можем ли мы их считать?
Вот здесь как понять,
да,
это
то есть, кто наши, да. То есть нам надо понять, кто наши. Да. Хорошо, вот. Спасибо большое.
Да.
Матакен, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы так поосторожнее вообще-то, что русские славяне. Так, несколько славянских племен, восточнославянских, а то сербы тоже славяне. Да я бы сказал, больше, чем... И сербы, и поляки, чем русские. А финно-угоров вы куда дели?
Вот поэтому и интересно позиции собирать.
Поэтому... А вот с Германией тоже у вас не очень хороший пример. Вы знаете, что когда шло объединение Германии, решалось, под чью корону объединять ее. Очень сильно. И вариант был, либо вокруг австрийской короны объединение строить, либо вокруг русской. Так что вполне возможно, часть Германии, в общем-то, была бы русской.
Ну да.
И кто противопоставляет менталитет вот классический немецкий, на самом деле это продукт вот этих вот двух проблем, двух войн, вот этот такой, который есть. А менталитет это очень близкие были.
Ну и в целом, я считаю, что и сейчас они не сильно далеко ушли, просто
да,
там...
И нации, да. В общем-то, близкие. И еще я сказал, когда в России, помните, было тогда вот развал России, начался в революционное, что было западничество. Ведь западничество против кого было? Против немцев. Западничество — это англичане, а не немцы.
Ну, англосаксы в целом, то есть, да.
Да, конечно.
Конечно, конечно.
То,
да.
То, что вот это вот противоречие... которые постоянно сбивают между германцами и русскими, оно какое-то такое искусственное, и понятно, оно откуда идет и для чего самое главное идет.
Ну да, да, вот. Тут согласен.
А что касается русский-нерусский, вот для меня открытие было, когда я был в Костроме и почитал, кто основал Ипатьевский монастырь изначально. Основан он крещенным татарским Мурзой. Вот. И что тут говорить, кто есть настоящий русский, а кто
Не, мы пока просто пытаемся понять, можно ли называть...
Поэтому исторически, на самом деле, то, что называется русским, это такая вещь, по большому счету, синтетическая, возникшая.
Ну, тогда получается ваша позиция, что как бы определение русский — это скорее культурный код. То есть, если вот мы смотрим...
Конечно, возникший уже в рамках становления Российской империи.
Ну да, вот. Хорошо.
А если взять, говорить такие, какие-то местности, а какая местность? Владимирская область, Дардынская, вот это. Потому что, тут вот так, куда ни возьмись, вот такие вот истоки, и везде возникают вопросы, если говорить по таким вот категориям. Кстати, узбеки тоже не одни и те же. Какие-нибудь ферганские, одни, другие, там, другие... И тоже они между собой
да, разделяют. Но если от нас мерить, так все узбеки, да, то есть изнутри там уже действительно есть разделение, там каракалпаки, там, да, еще что-то. А вот так-то вот, они же не скажут, я там, он приходит, я узбек, а уже откуда?
И тюрки вышли с Алтая.
Ну, это понятно.
Так что, видите, вот тут все, поэтому все равно это формирование какого-то такого, ну, не культурного кода, а кода... культурный, конечно, государственного года, который сформировался в нашей империи. Вот.
Хорошо.
Дай бог, он тоже восстановится в тех размерах, которых должен быть. И в тех...
Ну, посмотрим. Поживем, увидим. Да. Спасибо за звонок. У нас прям жизнь стоит так, не успел дотянуться. Так. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, я вот хотел бы свою точку зрения высказать.
Давайте.
Вот. Я считаю, что русский — это все-таки связано больше с, получается, с этническим происхождением все-таки.
Угу.
Вот. Потому что все-таки никто же не сомневается, кто такие грузины, кто такие, ну, чеченцы, то есть не... А вот для тех, кто живет, допустим, из Киргизии или из Таджикистана, можно просто применять название, вот сейчас уже есть такое название, русскоязычный или, например, российский таджик, например, российский узбек. То есть я о таком думаю.
Хорошо, спасибо вам за звонок. Так, уже я прям, столько людей. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Слушаем вас.
Да, здравствуйте. Вот, конечно, я сугубо...
Что-то срывается постоянно. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый вечер, Георгий.
Да, мы, Георгий.
Вот, совсем мы затерли слово русский. А вообще-то мы славяне.
Вот, видите, а я сказал славяне 15 минут назад. Потом трое были не согласны.
Поэтому и народ, и страна создавалась славянами. Рюрики — это западные славяне. Пришли к нам помогать, управлять страной. И все, и южные славяне, и сербы, и чехи, и поляки. Все мы славяне, братья, поэтому нам нужно держаться славянского братства, как Тютчев говорил, помните, Федор Иванович Тютчев, почитайте, там очень хорошо написано о славянах.
Угу. Алло. Хорошо, понятно. Спасибо вам за звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, меня зовут Ефим, тоже хотел бы высказать свою точку зрения.
Давайте.
Я все-таки считаю, что русский — это все-таки культурный код. А почему? Потому что на своем собственном примере могу сказать. Родился и вырос я в Узбекистане, в городе Ташкенте.
Так.
А родители мои, отец с Украины, он по национальности чистокровный еврей, ашкенази. А мама, она родилась в Омске, но всю свою жизнь провела в Намангане.
Узбекистан,
папа,
то есть.
Папа у нее крымский татарин. Мама, вроде как считалась ее моя бабушка русская, но фамилия у нее Кучеренко. И, соответственно, я скажу так, родившись и выросшись, я вырос в Узбекистане, я знаю эту культуру, я знаю эти традиции, я знаю, я ел эту пищу, я слушал эту музыку. Но я всегда был русскоязычным. Сейчас, в данный момент, я со своей супругой проживаю, допустим, в Москве. У меня родилась дочь, и у меня нет мысли о том, что я не являюсь русским. Я разговариваю на русском языке, я живу в этой культуре, я общаюсь, я знаю эти традиции, я живу в этих традициях. Значит, я себя все-таки, у меня в голове не появляется момента, а как меня все-таки идентифицировать. Все-таки я считаю, что я русский. Не в том плане, потому что, ну, если честно сказать, для евреев я никто, потому что у меня мама не еврейка, а для крымских татар я не татарин. То есть, как у меня смеялся человек, я смесь грузина с чемоданом.
Ефим, спасибо вам большое за звонок. Вы прям порадовали, унесли нотку юмора. Спасибо большое. Так, уважаемые слушатели, давайте мы сделаем два момента. Первое, значит, нам прислали стих. Мне он понравился. Вот, Фролова Крымского этот стих, поэт такой был. Звучит он следующим образом. «Себя считали русскими по праву и поднимали родину с колен. Творцы российской мореходной славы, и Беллинсгаузен, и Крузенштерн. И не мерясь с мировоззрением узким, стараясь заглянуть за горизонт, за честь считали называться русским шотландцы Грейк, Детоли и Лермонт. Любой из них достоин восхищения, ведь родину воспеть для них закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь грузинский князь Багратион. Язык наш многогранный, точный, верный. То душу лечит, то разит, как сталь. Способны ли мы ценить его безмерно и знать его, как знал датчанин Даль?» Очень хороший стих. Спасибо большое нашим слушателям за него. Давайте мы немножко почитаем. Тут столько всего написали. У нас осталось буквально 3 минутки. Так, значит, пишет нам человек смс-ку 51 на конце, номер телефона, русский, тот, у кого папа и мама русские. Ну, собственно, вот непонятно даже, да, что ответить. Не пора ли перестроиться? Не видите ли, что мигрантов слишком много, они выгодны нашим аферистам-бизнесменам? Так, все понятно. По духу должны быть русскими. Ну, то есть это, опять же, основная позиция. Человек пишет, я не согласен, русский сын русский, где живет, другой вопрос. Ну, окей, позиция. Россиянин звучит как марсианин, поэтому не нравится. Вот тут согласен полностью. Так, славяне, вот еще пишет, славяне не только русские, еще сербы, поляки, немцы и чехи. Но тут у меня как раз-таки нету внутреннего какого-то противоречия. То есть, соответственно, у нас есть русский славянин, есть польский славянин, немецкий славянин, да? Вот, так же, как может быть, опять же, русский, грубо говоря, там, киргиз или испанец. Так, дальше, получается, значит, пишут нам еще в Телеграм. Максим пишет, у каждого есть татарин в роду, 300 лет тут были. Очень хорошо. Похоже, позвонишь, разделись по национальному признаку, но, к счастью, это не удалось даже Гитлеру. Ну, да, у нас, в общем-то, адекватные люди. Что такое русские фамилии? Вот это, да, это тоже вопрос, может быть, будет отдельная передача. Еще пишут, священники РПЦ в Бразилии, они русские или нет? Но они Евангелие в народ несут. Так, ну, тут какая-то сложная концепция. Так, и Венга пишет, Ростислав Чароманок, потомок царской фамилии, живет в США, очень плохо говорит по-русски. Русский ли он? Ну, тут, получается, это мой вопрос к вам. То есть я-то свою позицию в целом высказал. Так, получается, Роман пишет, добрый вечер. Русский не может быть вопросом генетической принадлежности. Это вопрос воспитания. Ну, да, вот, Роман, вы... С большинством, в общем, и со мной тоже. Бывает такое, Алексей пишет, бывает такое, что человек русский, но в душе он не русский. А бывает наоборот, с виду не русский, а в душе очень русский. 100%. Так, ну уже у нас, собственно, передача подошла к концу. Мне очень понравилась активность. Тут я не дочитал в Телеграме еще постов, наверное, 20. Простите меня за это. Вот, может быть, мы еще пообсуждаем эту тему, потому что прям очень как-то живенько получилось. Большое вам всем спасибо за эфир, за голоса, за звонки. И в следующую среду мы обязательно с вами встретимся здесь же вновь. Вот. Либо, может быть, даже будем продолжать эту дискуссию, либо я придумаю что-то еще. Но прям сегодня активность прям даже поразила меня, хотя у нас обычно всегда много звонков и взаимодействия. Но сегодня прям мне все понравилось. Всего хорошего вам, друзья. Новости.